Мы будем читать сегодня текст, который мы читали также в прошлое воскресенье, Псалом 106 в русских Библиях, 106 Псалом, и прочитаем в начале 7 стихов сначала. 106 Псалом, в начале, мы прочитаем 7 стихов. Здесь следующие слова записаны, оставленные нам. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истоевала в них, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Вот такой текст Писания мы прочитали. И если вы внимательно читаете этот псалом, то вы можете заметить интересную композицию этого псалма. В чем она заключается, эта композиция этого псалма? То есть возвращение Израиля с вавилонского плена. И автор этого псалма, или псалмопевец, он представляет себе это возвращение, историю этого возвращения. Это нечто подобное, как паломники идут по пустыне, возвращаются. Так вот, они бредут по пустыне, идут, они встречают и жару, и холод, они были в рабстве, они страдали, они голодные. Вот, и вот они идут и возвращаются туда. И вот смотрите, мы в прошлый раз с вами говорили убедительные начало псалма. Посмотрите, какое убедительное. «Славьте Господа!» Видите, это настойчивое призвание. Это не просто так себе, а это настойчивое призвание хвалить Господа и устами своими, и благочестивой своей жизнью, славить и благодарить. Почему? Потому что по всей видимости, автор этого псалма, он имел какое-то особое переживание в своей жизни, особое посещение Божьей благодати и Божьего Духа Святого. Почему? Посмотрите, какую нужно иметь уверенность, чтобы сказать такие слова: «Ибо вовек милость Его». А ведь жил он не 900 лет и не 1000 лет, а он жил, как и мы сегодня в настоящее время живем. Такой же период жизни. Но иметь такую веру, смотрите, что псалмопевец заявляет во всеуслышание, что у вас есть все основания славить Его. Почему? Потому что Его милость не от случая к случаю. Не просто по каким-то праздникам, как сегодня некоторые шаппинги объявляют, что, пожалуйста, вот такого-то, такого-то числа, два дня в неделю будет распродажа там к чего-то, вот, и кто в этот день пойдет, пожалуйста, вы можете 50% только платить то, что вы обычно платите. Божья милость не такова. Бог не говорит: придите ко мне 15 или 20 февраля, в этот день особую милость я буду являть грешникам. Псалмопевец имеет глубочайшую убежденность. Смотрите, он говорит: «Ибо вовек милость Его». Она непрекращающаяся, эта милость. Ей нету границ, она безмерна. Псалмопевец понимает, что каждое мгновение нашей жизни – это результат Его благости. Не результат нашей святости, а результат Его благости. каждое дыхание нашей жизни и каждое биение нашего сердца – это энергия, то, что дает нам силу, способность славить Бога. Это причина. Итак, смотрите, в прошлый раз мы обратили свое внимание на что? Бедственное положение грешника. Ужаснейшее положение грешника. Бесперспективное положение грешника. Без будущности эти люди. Второе, о чем мы говорили, воззвали Господу. Смотрите, написано 6 стих. Но воззвали Господу. Не просто что-то там промямлили несколько слов. Не просто так себе руку на сердце положили и повторили за Моисеем или за одним из сыновей Кореевых или еще что-то. Если кто не умеет молиться, пожалуйста, повторяйте за мной молитву. Нет. Воззвали, то есть возвысили свой голос. Почему? Потому что беда. Потому что скорбь. Милыми, когда Бог начинает трясти, когда человек потрясен Божьей милостью и Божьей благодатью, он не говорит: «О, как мне молиться, а я и не умею молиться. О, подождите, я должен написать свою молитву». У нас в церкви такие были некоторые покаяния. Они на бумаге очень красиво изложили молитву, свою просьбу. Сегодня этих людей нету. Потому что это не было, не был крик погибшей души. Потому что это не был крик погибающей души. Эти люди никогда не чувствовали жар адского огня, который жарил их оттуда. Они висели, и еще мгновение, и они там окажутся. Нет. Они воззвали Господу. Положение безнадежное. Я недавно читал книгу, или вернее, всего два тома прочитал из этой книги. Эта книга называется «Исход». Она меня заинтересовала. Я очень, почему? Потому что я когда гляну, о, «Исход». А мы в Библии имеем тоже же книгу «Исход». И эта книга перекликается с библейской книгой «Исход», потому что это говорится, рассказывается о евреях, которые возвращались домой в период перед Второй мировой войной и после Второй мировой войны, когда образовалось еврейское государство. И автор этой книги так и называет ее «Исход». Это тоже возвращение Израиля. Но что меня поразило в этой... Я, правда, не все тома, всего два прочитал, других у меня нету томов. Но что меня поразило? Восхваление мужества и храбрости Израиля. Никто не говорит, что они трусливые. Никто не говорит, что они немужественные. Но страница за страницей я читаю, и я хочу увидеть то, что говорит псалмопевец 106-го псалма. Что их возвращение – это есть результат Божьего предведения, это результат Божьей силы, это результат Божьего плана. Ни единого слова о Боге, ни единого слова о Божьем милосердии, абсолютно нет. Самовосхваление своей силы, своего мужества, своей национальности, но ни единого слова в благодарность Господу. Вот так сегодня многие христиане, они ведут себя подобным образом. Они не видят, что их спасение – это чудо. Сегодня я хочу обратить наше внимание на третье, о чем мы должны серьезно поговорить. Бог ответил на молитву их, на то, что они воззвали к Господу в скорби своей. Бог избавил их. Чудо спасения. Спасение – это в действительности самое величайшее чудо. Бог ответил, Бог их спас. Милыми, Как мы понимаем сегодня свое спасение? Как мы расцениваем то, что Бог нас спас? Как мы воспринимаем свое спасение? К сожалению, дорогие мои, для многих современных христиан спасение – это нечто будничное. Это то, что абсолютно ни о чем не говорит, абсолютно ничего не значащее. Когда мы говорим, а когда Господь тебя спас? Люди ничего. Люди сегодня, христиане, помнят всякие мелочные события из жизни материальной, из жизни родственников и тому подобное. Но из духовной жизни самое величайшее событие, которое произошло в нашей жизни, это наше спасение, оно сегодня ничего не говорит многим христианам. И это трагедия. Это исключительная важность, дорогие мои. Это событие, имеющее исключительную важность. Это не просто обряд. Это не просто традиция. Нет. Дорогие мои, не было бы сознания погибели, не было бы и нету сознания спасения. Милые, поэтому сегодня подумайте, если у вас нету сознания спасения, что это исключительное событие, это событие вечное, это событие неприходящее. Если у вас нету этого сознания, значит, у вас никогда не было сознания погибели, не было сознания духовного голода, не было сознания жажды, не было сознания того, что я раб греха, раб в погибель идущий. Поэтому оно для вас ничего не говорит. Сегодня христиане могут рассуждать о многих материальных событиях, о многих событиях, которые не имеют абсолютно никакого значения. Почему это так, я думаю? Потому что в их жизни никогда не было вот этого крика: «Господи, спаси, я погибаю! Я погибаю, спаси!» Вот что важно, дорогие. Итак, в действительности это самое великое чудо, чудо спасения. И мы прочитали, они воззвали, на основании чего Господь дал им спасение. Дорогие мои, подумайте о том, на основании каких заслуг мы получили спасение, мы получили искупление. Даже вспомните свои молитвы, ежедневные молитвы, на которые Господь ответил и дал нам то, что мы просили, а на другие Он тоже ответил, но не дал то, что мы просили, потому что Он знает, что нам нужно, а что не нужно. Посмотрите, на основании каких заслуг, почему Он посылает нам то или иное, почему Он делает то или иное нам. Дорогие мои, мы должны уразуметь сегодня, что спасение – это величайшее чудо. Почему? Мы были абсолютно мертвы. Абсолютно мертвы. Я нисколько не унижаю человеческую природу, но я хочу сказать сегодня, подумайте о том, что если бы Бог сегодня показал нам тайны нашего сердца, если бы Бог сегодня взял и на этом экране, я и себя не исключаю, но на этом экране вдруг Он сделал рентген нашего сердца. Нет, не артерии там и вены показал, как там кровь ходит, а если бы Он на экране этом показал наше сердце, что там скрывается, какие мысли там находятся, мы были бы в ужасе. Хорошо, а если Он не показывает, то как вы думаете, Он знает или не знает? тайны нашего сердца. И мы блаженны, и мы глубоко должны быть благодарны Господу, что в один момент был в нашей жизни такой момент, когда Господь показал нам тайны нашего сердца, что наше сердце было темнее самой темной ночи. Оно было грязнее и вонючее самого вонючего места и грязного места здесь на земле. И вдруг, что получилось? Что вот это греховное сердце наше, вот это вдруг самое темное наше сердце, и вдруг оно становится снега белее. И вдруг это сердце наполняется самыми святыми, добрыми помышлениями и желаниями. Откуда они взяты? Как так получилось? А вот он взял вот это грязное, поместил туда новое, нового человека по своему образу и по своему подобию. Кто во Христе, тот новая тварь. Видите, это величайшее чудо, спасение. Грязное становится абсолютно чистым, черное становится абсолютно белым. Какое это утешение для нас. Теперь спасенный человек абсолютно свободный. Господь не просто снял с него оковы греха. Нет, Он их разорвал. Он их снял и бросил далеко, далеко, далеко за свой хребет. И теперь, смотрите, что получается? Это радость. Это ликование. Славьте Господа! Сердце наполнено ликованием, торжеством, и это сердце не может где-то там мычать в стороне. А это сердце идет к народу. Это сердце заявляет о том, что да, я был погибший грешник, а сегодня лице сияет. Почему твое лицо исполнено радости и сияния? Потому что я был погибший грешник. Помните, как тот слепец, которого Христос исцелил? И он говорит, это и удивительно, что вы его не знаете. А я раньше был слеп, а теперь я вижу. И поэтому как же я могу не радовать, если я раньше, для меня все было в черном цвете. Куда бы я ни пошел, в какую бы церковь ни пошел, какого бы проповедника я ни слушал, все для меня в черном свете, все не так. А теперь, когда Господь мое сердце исцелил, мое сердце ликует, куда бы я ни пошел, я нахожу причин для радости, для ликования и торжества. Почему? Потому что я спасен. Может быть, меня не принимают? Может быть, о мне нехорошие вещи говорят? Это их проблема, это не моя проблема. А я заботюсь только об одном. Как бы мое сердце никогда не перестало петь ему песни хвалы? Вот о чем я забочусь. Вот о чем я переживаю. Дорогие мои, минуту назад я был узником греха. И вдруг ангел пришел и ткнул рукою под ребра этого человека. Чем он занимался, помните, в темнице? Он спал. Он прикован был. Он даже и не помышлял о том. Он знал, что Иакова обезглавили. Завтра его очередь. Вот наша надежда. Мы были мертвы, мы не ожидали ни помощи ни от кого и ниоткуда, до тех пор, пока наш благословенный Спаситель не ткнул нас, пробудил нас. И когда Он нас пробудил, что случилось? Помните, когда Петра ангел пробудил? Оковы вдруг слетели с него. Он стал свободен. А там же стража, сколько там лучших вооруженных воинов Рима, которые перед собой видели всяких врагов. И вдруг эти лучшие воины, стерегущие Петра, что они делают? Они могли помешать Петру выйти из темницы? Нет. Кто может помешать сегодня человеку спасенному, если Бог его воскрешает из мертвых, если Бог его дает новую жизнь, все эти окружающие его, эти воины, может быть, самые сильные, самые многочисленные, они бессильны что-либо сделать. Помните, Павел говорит, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь ничего не может сделать.
Чудо.
Спасение – это чудо. Это величайшее чудо. Смотрите, и Писание говорит, если Сын освободит, истинно свободны будете. А Сын может освободить? Помните, Писание говорит, итак, даны мне ключи ада и смерти. Кому? Христу, Сыну. Если Он закроет, никто не откроет. Если Он откроет, никто не закроет. Вот какую силу имеет наш Господь. Милые, разве это не радует нас? Разве это не утешает нас? Почему сегодня многие христиане, они как будто бы на каком-то траурном, ужасном богослужении, лица немые какие-то, лица какие-то опечаленные. Что случилось? Что с Господом? Если Господь ваш Спаситель, то с Ним что-то случилось? Христос говорит, «Я живу, и вы жить будете». Не просто вы будете влачить свою жизнь, а вы будете жить настоящей жизнью, потому что я жив. Христос говорит, итак, я пришел, чтобы дать вам жизнь какую? С избытком, вечную жизнь. Верующий в Него имеет жизнь. Вот оно, чудо спасения. Смотрите, что говорит нам наш благословенный Спаситель. Это написано в Евангелии Иоанна, 10 глава. Это чудное утешение для нас сегодня, 10 глава Евангелия Иоанна. Вот что здесь написано, 27-28 стихи. Смотрите, написано, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». И он говорит, если Сын освободит, 8 глава, посмотрите, что 36 стих говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Я сегодня вижу и знаю, что сегодня множество христиан, они ненавидят этот текст. Если бы можно, они бы вырвали бы эти страницы из Священного Писания и сожгли бы. Почему? Потому что они не могут согласиться. Как? Никаких условий здесь не написано. А сегодня множество христиан, они верят, да, Христос может спасти, но при условии. Они говорят, здесь ошибка. Здесь неправильно, Господь наш ошибся, Он неправильно сказал эти слова. Почему? Потому что здесь нет условий. Вот если бы написано было, и так Сын освободит, если вы будете желать этого освобождения. О, это по-нашему, правильно? А Писание говорит, что люди мертвы, грешны перед Богом, грешник мертв, у него даже желания нету освободиться, уже не говоря о свободной воле. Это же абсурд. Возьмите, вы приковали узника к стенке, он в кандалах сидит, и мы ему говорим, ты свободен, если ты хочешь, ты можешь освободиться, а если не хочешь, можешь сидеть. А его же нужно освободить, его же нужно оковы разорвать ему эти. Его же нужно вывести этого. Представьте себе, Христос перед гробом Лазаря. Он говорит, Лазарь, слушай, если тебе надоело, там можешь выйти. Если нравится, можешь оставаться там во гробе. Вот почему многие сегодня христиане, они не переваривают этого текста, они ненавидят этого текста. Они, если можно, вырвали его. Почему? Потому что Христос говорит, овцы мои в руке моей и не погибнут вовек. А сегодня христиане говорят, это неправильно, нужно писать, и не погибнут вовек, если они будут хотеть этого. Если они не пожелают опять вернуться в мир. Милые, это люди, которые не понимают спасения. Это люди, которые никогда в своей жизни не чувствовали адского огня, который сжег их пятки, их ноги. Они никогда не видели перед собой раскрытые двери ада, что они еще мгновение, и они погибли навсегда. И они воззвали к Господу, и Бог их спас. Это люди, которые исполнены традицию. О, ты уже 18 лет имеешь, да, а ты покаялся? Нет. А что, надо покаяться? Да, хорошо. А сколько раз покаяться? Ну, хорошо, пойду покаюсь. О, еще крещение нужно принять? Хорошо. Сколько раз? Раз, ну, хорошо. Если два, я и два согласен. Сколько скаяться, сколько приму. То есть это люди, которые исполнили ритуал. Они были послушны своим родителям, так их учили родители, что когда ты станешь совершеннолетним, тебе надо покаяться, тебе нужно пойти в церковь, тебе нужно принять святое крещение, и таким образом ты получишь спасение. И после этого ты уж должен стараться жить свято и не грешить. Я когда-то рассказывал, что такой был евангелист Германии, Вильгельм Буш. Он называл таких христиан крещенные зайцы. Его спросили, почему ты их так называешь? А он говорит, вы же возьмите зайца, крестите. Он все равно же в лес убежит, потому что он заяц. Так и эти люди. Вы их хоть 10 раз покрестите, и какую бы вы им теологию ни говорили, они никогда не понимают, что это значит. Что спасение – это всецело Божье дело. Бог воскресил из мертвых. Сегодня многие богословы, они спорят друг с другом, что вначале идет. Вначале, то ли вначале должно быть рождение свыше, то ли вначале, значит, должно быть покаяние, то ли вначале вера. И друг с другом спорят. Но Писание говорит, что это тайна, это действие Божьего Духа. Милые, если Дух Святой – это третье лицо Божества – то кто может указать, как ему действовать и что вначале сделать? Это все производится одновременно. Это все в действительности, это действие, это тайна, которая сокрыта от родов и веков. Мы только знаем одно, что когда Божий Дух касается грешника, он был слепой, становится зрячим. Его уши были закрыты воском греха. Когда Божий Дух касается, уши открываются, он начинает слышать. Может быть, ему 1000 раз до этого говорили, проповедовали, читали, был в церкви, но уши были залиты грехом. А когда Бог открыл, снял эти пробки, иногда люди начинают плохо слышать. Они идут к доктору, и что получается? Кажется, там пробки в ушах образовались. Кому-нибудь было такое? И когда доктор достал эти пробки, вы сразу знаете, о, я все слышу. Вот оно, спасение, это величайшее чудо. Бог достает эти пробки с наших ушей. И мы тогда слышим, что это голос Божий, что это Бог говорит нам. И оно доходит до наших сердец. И мы откликаемся на его призыв. Вот оно, воззвали к Господу. Следующее, четвертое. Смотрите, на что здесь я обращаю Господу. Когда они воззвали к Господу, они спасены. Все спасенные спасены Богом. Вот кем. Дорогие мои, когда мы воззвали к Господу, мы получили спасение. Благодаря кому мы получили спасение? О, мы говорим, за меня молилась моя мама, за меня молился мой папа, и потому молитвы их не могли быть не услышаны, и поэтому Бог на меня спас. Милые, молиться мы обязаны молиться. И горе нам, если мы не молимся за своих близких, за друзей, даже за врагов. Писание говорит, мы обязаны молиться. Но спасение – это от начала до конца. Не дело рук моего отца и моей матери, а спасение – это дело рук Божьей от начала и до конца. Если мое спасение – это результат молитв моих родителей, тогда я должен славить и благодарить и петь хвалебную песнь моему отцу и моей матери. Но я пою моему Господу и славлю, хвалю моего Господа, потому что Он меня спас. От начала и до конца это результат Его действий. Вот что мы должны понимать. И все же, дорогие, я хочу сказать, что сегодня есть множество людей, нагло претендующих на спасение. Почему я так говорю? Это грубое слово, но это литературное слово. Почему я так говорю? Потому что эти люди продолжают жить греховной жизнью. Сколько христиан сегодня в настоящее время, которые заявляют о том, что они спасены, что они в руке Божией, но они продолжают грешить. Они продолжают жить во грехе, при этом нагло заявляют, что они дети Божьи. Помните, Христос сказал иудеям, уверовавшим в Него, Он сказал: «Ваш отец – дьявол». Они говорят: «Мы спасены», они говорят: «Мы никогда никому рабами не были». И там так и написано, это 8 глава Евангелия Иоанна. Христос сказал уверовавшим в Него иудеям: «Ваш отец – дьявол». Милые мои, нету большей мерзости, как слышать, что люди, чья жизнь полна нечистоты, полна обмана, полна лукавства, полна лжи, и эти люди заявляют о том, что они верующие спасены. Никто не может сделать большего вреда для церкви, как люди невозрожденные, но нагло заявляющие, что они христиане. Посмотрите сегодня на многих христиан, какие грязные матершинные слова говорят эти люди, и они говорят, что они верующие. Как они обращаются со своими ближними, со своими знакомыми? Это духовные террористы, это духовные пираты, которые отвращают, как помните, Христос говорит: «И сами не входите, и желающим не даете». И когда человек неверующий приходит в церковь и садится вместе с таким духовным пиратом или террористом, он отвращает его от Бога. Он говорит: «Куда ты попал? В какую церковь ты пришел? Да ты знаешь, что ты сюда придешь, с тебя будут и деньги требовать, с тебя будет и то требовать, и другое. Убегай отсюда, иди». Это духовные пираты. Потому что они никогда спасения не знали. Это люди, которые убивают веру и отвращают людей от Бога. И поэтому Библия говорит, дорогие мои, для тех, кто сегодня смотрит и не понимает, что это такое, Писание говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Без святости никто не увидит Господа. Поэтому, дорогие мои, если вы заявляете, что вы дети Божьи, вы спасены, то я хочу сказать, что если благодать Божья не делает вас святыми, тогда вы ее не знаете. Для вас она чужда. Если Божья благодать не отвергает вас от плотских пороков, то это не благодать, это пародия на благодать. Если вы познали благодать, и благодать вас в действительности возродила к новой жизни, милыми, то благодать ваша будет направлять вас на святость Божию. Благодать будет направлять вас на общение с Богом. Благодать будет направлять вас на молитвы друг с другом, в общении. Вот где в единении с Господом ваши пути, ваши стремления куда будут? К святым твоим, к дивным твоим, которые на земле. Вот куда будет влекти вас благодать. Не в Лас-Вегас, туда, где, может быть, кидаете вы там, стоите и смотрите глаза ваши никуда, ни на сторону. Что же покажет там этот автомат? О, $100, наконец-то. О, Бог меня благословил, мою поездку. Вот куда будет вас, если вы не познали благодати Божией, дорогие мои, вас будет тянуть по воскресным дням куда угодно, только не в общение с народом Божьим. Потому что все спасенные спасены Богом. потому что сердца спасенных людей, они наполнены радостью и ликованием. Итак, дорогие, на основании каких заслуг Бог нас слышит? Мне очень нравится, я тоже раньше когда-то не понимал, но когда я слышу молитву, и люди заканчивают свою молитву, все это мы просим во имя Иисуса Христа и для Его славы. Вот на основании чего Господь слышит наши молитвы и отвечает во имя Иисуса Христа и для Его славы. Вот заслуги Господа от начала и до конца являются основанием прощения грехов, являются основанием нашего спасения, являются основанием нашего ликования и нашего торжества. Милые мои, для того, чтобы воззвать к Богу в действительности, нужно оживотворить человека, чтобы он в действительности мог правильно мыслить, правильно ориентироваться. Потому Писание говорит вот что: каковы мысли сердца человека, таков и он. Поэтому нужно, чтобы люди научились правильно мыслить. Так вот, что я хочу сказать. Правильно мыслящих людей можно убедить только вескими аргументами. Правильно мыслящих людей. Вот почему мы говорим: братья, сестры, исследуйте Писание, держите это Писание, делайте заметки, когда мы читаем это Писание. Вы должны правильно мыслить, научиться, вы должны следить то, что Слово Божие говорит. Так вот, правильно мыслящих людей можно убедить только вескими аргументами. Поверхностные умы, им это не нужно. Поверхностные умы запросто увлекаются эмоциями, каким-то таким психическим или действующим на психику примером, вот, чувством, накалом, традицией. Но люди, способные мыслить, им нужно веские доказательства. Так говорит Священное Писание. Я недавно слышал, брат рассказывал о том, как у него была встреча с мормонами. У нас тоже была встреча с мормонами, когда мы приехали в Америку. И вот мы спросили этого мормона, который принес Библию и принес свою мормонскую книгу. И ему был задан вопрос: на каком основании ты веришь этой книге своей, которую ты нам принес? Он отвечает: я молился Господу, и Господь мне открыл, что я должен верить этой книге. Хорошо, а на каком основании ты веришь, что результат твоего сна есть основание того, что ты должен верить этой книге? Нету ответа. На основании чего ты должен верить этому сновидению? Хорошо, говорим мы. Библия, которую ты принес, ты веришь, что это Слово Божие? Да, это Слово Божие. А твоя книга, которую ты принес, это тоже Слово Божие? Да, это Слово Божие, он говорит. Хорошо, а как ты понимаешь, может ли Бог противоречить сам себе? Нет, он говорит, конечно, нет. А ты знаешь, что в этой книге написано, что если кто приходит в дом ваш и не приносит сего учения, того не приветствуйте и в дом не принимайте? Более того, а ты знаешь, что если бы ты жил 3500 лет назад, то есть во времена Моисея, когда Моисей жил, то там Бог сказал Моисею, что если кто-то придет и начнет что-то другое говорить, то взять и побить его камнями, то есть начнет говорить то, чего нету в этой книге. Ой, вы извините, он говорит, вы извините, мы сейчас спешим дальше, потому что нам еще других нужно околпачить и одурачить людей. У нас есть еще большое поле деятельности. Мы дальше поедем. Это погибшие, жалкие погибшие грешники, которые никогда не познали спасение, которые в рабстве находятся, слепые. А Христос сказал, что если слепой ведет слепого, оба окажутся там в вечной погибели. Так вот, давайте дальше пойдем. Пятое, на что я хотел обратить, последнее, на что я хотел обратить серьезное ваше внимание, я хочу вот что обратить. Итак, первый стих говорит, славьте Бога, или вернее, славьте Господа. Что я хочу сказать этим? Что все спасенные люди, они имеют одну величайшую потребность, схожую для всех людей, характерную для всех спасенных. Что это за потребность? Славить Бога. Это то, что нас объединяет. Это наш фундамент. Это то, на чем мы зиждемся. Славьте Бога. Спасенные, правильно мыслящие, имеют непрекращающуюся потребность. Это не просто они имеют потребность. О, сегодня воскресный день, да, сегодня мы должны пойти в церковь, ну, надо там что-то сделать, сказать или подать, и все. А шесть дней – это моя личная жизнь. Нет, спасенные люди имеют непрекращающуюся потребность славить Бога. Они сами горят этим желанием, и этим желанием наполнены их сердца. Удивительно, когда я читаю Откровение с самого начала, читайте Откровение, и Иоанн Богослов, который был на острове Патмос, интересно, когда он увидел, 5 глава Откровения, ему было показано сидящего на престоле и книгу, написанную внутри ней, запечатанную семью печатями. И вот он увидел ангела. Кто может раскрыть эту книгу? И Писание говорит, никого не нашлось ни на небе, ни на земле, ни под землею. И он упал и плачет. А почему он плачет, как вы думаете? Почему плакал Иоанн, когда показали эту книгу, и никто не может раскрыть? А потом плачет, что его имя записано там в этой книге. Это ж книга вечной жизни. А если никто не раскроет, то он пойдет в погибель со всеми грешниками. И он плачет. И когда он начал плакать, и вдруг что один из старцев сказал, не плачь, утешает его. Не плачь. Вон, лев от колена Иудина идет, и он раскроет эту книгу, смотрите. И когда он взял эту книгу, смотрите, потребность церкви, потребность спасенных, когда они увидели, что имя там, раскрывает эту книгу, и мое имя в книге жизни записано, смотрите, какая потребность первая. Они падают. Совместное поклонение перед Агнцем Божьим. Они с своей головы венцы снимают. Они не говорят, о, это мой венец, я заслужил этот венец, я буду целую вечность, я буду ходить с этим венцом там и друг с другом и показывать, о, а где твой венец, нету? А у меня посмотри, какой венец. Я помню, когда мы ехали в Америку и жили там в Италии в одной гостинице, и там была одна семья, и хозяин этой семьи, каким-то образом был в тюрьме один год. Не знаю, жена говорит, что он был за Слово Божие. Может, это и так, мы не спорим. Но вот она имела фотографии, не знаю, где она ее сделала. Единственную фотографию, где он вот этой тюремной форме одет. Знаете, такая в полоску одежда, как в концлагере. И вот она подойдет каждому. А ты сидел за Слово Божие? Нет. А вот посмотри, мой муж. И эту фотографию в лицо. Молчи. Не имеешь слова. Вот так некоторые думают, что они придут в вечность и своими венцами будут говорить: «О, а твой венец какой? Золотой? О, у тебя нету венца? Молчи!» Не так, дорогие мои, потребность спасенного человека, когда увидим этого Агнца, кровью которого мы спасены, страданиями которого мы спасены, мы снимем их и мы положим тому, который достоин быть единственный, он достоин этого награды, он достоин этого венца, он единственный, не мы достоин, он достоин. И мы поклонимся ему. И сразу после этого, смотрите, в этой пятой главе, вся вселенная огласилась громогласным пением. Это же мириады, мириады. Смотрите, ангелы, херувимы, серафимы, все спасенные. Это миллиарды, мириады людей, младенцы, которые, может быть, света никогда не видели. Но они все, и они будут петь песню, смотрите. И они будут петь. Какую песню? «Ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена». Вот оно, спасение наше, дело рук Божьих. Он нас искупил. Мы понимаем это? Тогда наши уста будут наполнены хвалой и благодарностью. Посмотрите дальше, что здесь пятое. «И всякое создание, находящееся на небе, на земле, под землей, на море». То есть вся вселенная, трудно представить себе. И он говорит, все, что... «Я слышал, говорил о сидящем на престоле Агнцу, что благословение, честь, слава, держава во веки веков, и четыре животных, говорящие аминь, 24 старца пали, поклонились». Вот оно. «Славьте Господа, ибо Он благ». Научитесь сейчас славить Бога. Научитесь сейчас славить Бога. Если вы не научитесь сейчас, то в вечности нечего делать будет. Да поможет нам Господь. А если в нашем собрании есть те люди, которые еще не научились славить Бога, идите сегодня к Господу, поклонитесь Ему, пойдите к Ним перед Ним в молитве. Скажите: «Господи, спаси, погибаю». И Он даст вам вот эту способность славить Бога. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Слава Тебе! Это то единственное, что мы можем сегодня принести на руках молитвы к Тебе. Хвалу и благодарение, славословие и поклонение. Господи, и Ты говоришь, что этого достаточно. Слава Тебе за это, Боже наш! В действительности мы были, как эти путники, шедшие из Вавилона в Иерусалим, в пустыне, блуждали, без надежды. А Ты, Господи, спас нас, вывел нас и поставил нас на прямую дорогу, которая ведет в вечную жизнь, к Новому Иерусалиму. Господи, там, где уже сонмы святых, уже сейчас вокруг престола Твоего находятся, ожидают нас, когда мы придем туда, чтобы в свое время вознести эту громогласную песнь Тебе, Богу, Спасителю нашему, виновнику нашего спасения. Хвала Тебе за это, Боже наш, слава Тебе. Господи, моя молитва сегодня, мое желание, чтобы этой песней хвалы наполнены были сегодня в уста каждого находящегося здесь, чтобы желание святости, желание чистоты, желание благочестивой жизни постоянно вдохновляло и наполняло наш разум, наши чувства, наши стремления. Помоги нам в этом, Господи, уразуметь это. Помоги нам, Господи, в этом греховном мире в действительности быть теми, кем мы должны быть по Твоему замыслу. Господи, чтобы никто из находящихся здесь не находился вне дверей, когда Ты придешь за церковью, но чтобы все мы, находящиеся здесь, могли также все быть там, в числе этого небесного хора, который будет полагать свои венцы перед Тобою, провозглашая, что только Ты один достоин по праву надеть этот венец, и это право принадлежит Тебе. Слава Тебе за это. Господи, мы просим Тебя за всех тех, которые сегодня просят молиться, нуждаются в этих молитвах. Ты знаешь, Господи, тех, которые на операции идут. Ты знаешь тех, которые перенесли операции. Ты знаешь и других наших больных, и тех, которые по другим причинам просят молиться, и за детей своих, и за внуков, как вот сестра Лиза, и другие причины есть. Господи, и за каждого из них мы просим, чтобы Ты Сам своей благодатью облагодетельствовал каждую душу и наполнил их сознание своего присутствия. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.